Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже могущественно пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что в Духе каждого из нас уже есть все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Мы благодарны Тебе за драгоценный Дух Святой. И мы просим Тебя Духом Твоим направь нас в сегодняшнем уроке. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И пусть каждому слушающему Духом Твоим открывается Твое послушание Господа. То, как Ты это видишь, то, как Ты это понимаешь, то, как Ты это представляешь. Помоги каждому из нас слышать голос Твой и следовать за Ним. И мы с благодарением принимаем, Иисус, помазание Духа премудрости, Духа откровения на ум каждого слушающего. И да будет снято всякое бремя, и всякое ярмо, и всякая твердыня тьмы, да падет прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок, за тот свет, который проливается на всякую тьму. Мы благодарны Тебе. И мы верим, и мы ожидаем, что Духом Твоим мы не останемся прежними. Мы верим, Иисус, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Ибо невозможно человеку, возможно Богу. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Иисус, мы желаем творить волю Божию. И мы верим, что невозможное бы человеку, возможно Богу. Поэтому мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты будешь трудиться над каждым из нас лично. Да совершается воля Твоя. Я прошу, Иисус, помажь также и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сделать и сказать, было сказано, было сделано во имя Иисуса. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за Твой Дух, который будет служить каждому из нас прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Аминь. Хорошо. Прежде чем мы начнем сегодняшний урок, я хочу затронуть такую интересную тему. По мере того, как мы даем этот материал, уже есть определенный резонанс. Резонанс – это реакция людей на то, что они слышат. И люди задают самые разнообразные вопросы. Для меня в какой-то степени неудивительно даже, что иногда, задавая вопросы, люди задают эти вопросы, потому что просто невнимательно прослушали или прочитали какой-то материал. Просто невнимательно. Или внимали тому, что является не тем, на основании чего задается вопрос. То есть чаще всего это происходит именно так. И, конечно, слушая материалы, связанные с тем, где говорится о том, что тот, кто пророчествует, чудеса, и те духовные дарования, которые применяют непоказательное послушание Господу, у людей возникают вопросы. И вопросы очень серьезные. И я хочу с вами рассмотреть один из вопросов, прежде чем мы придем к сегодняшнему уроку. И этот ответ на этот вопрос поможет и в этом уроке, который мы будем сегодня рассматривать. Смотрите, как звучит вопрос. Вот пишет человек. В уроке славы вы говорите, что послушание законом или обетованием не является послушание Богу. Еще раз прочитаю. В уроке славы вы говорите, что послушание законом или обетованием не является послушанием Богу. Почему? Ведь во Второзаконии 28 глава, стих 1 говорится, «Если ты, когда придешь через Иордан, будешь слушать глас Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Условие обетований – быть послушным Богу. Давайте я сразу внесу ясность. Тут есть невнимательность не только даже к тому, что они слышали, но даже к тому, чему они читают. Даже в этом стихе из Писания представлено две формы послушания. Не одна, как они в данном случае, послушание и обетование. Читаю, слушайте внимательно. «Если, когда перейдете за Иордан, будете слушать глас Господа Бога». Вы знаете, что такое слушать глас Господа Бога? Это непосредственно то, что говорится в ваш дух. Это то, что говорится вам лично, и это связано с индивидуальной волей Божьей. Это не то, что касается всех. Дело в том, что то, о чем Господь может говорить вам, Он не обязательно будет говорить мне. И оно меня вообще может и даже и не касаться. Потому что Он будет говорить с вами, исходя из того, к чему призваны вы Богом. А со мной, исходя из того, к чему призван я. Это называется послушание индивидуальной воли Божией. В данном случае, о чем мы в основном и говорим? Мы говорим о непосредственном послушании Господу Иисусу. О непосредственном прямом послушании. И в этом же стихе есть еще вторая часть. «Если, когда перейдете за Иордан, будете слушать глас Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его». Не, послушайте. Тщательно исполнять все заповеди – это послушание записанной воле Божьей. Это послушание тому, что записано в Слове Божьем. Вот это связано с обетованием. То есть в Библии представлена воля Божья общая. Она представлена в обетовании. Это воля Божья по отношению к каждому рожденному свыше. И есть какой-то период в жизни каждого рожденного свыше, когда каждый рожденный свыше может брать общую волю Божью и применять в своей жизни. Это нормально, это хорошо. Но наступает такой день, когда Бог призывает или говорит с вами о вашей миссии, а теперь вы не можете брать любое обетование и применять его к себе. Потому что теперь вы должны брать обетование и применять его, исходя из того, что вам сказано делать. Ловите сам вот подход в этом. Нельзя оставаться всегда ребенком. Есть момент, когда вы живете, берете общую волю, применяете ее к себе, применяете. А потом вступает день и говорит: стоп, с этого дня я призываю тебя тем-то, тем-то. И теперь все, что ты будешь брать в обетованиях, бери, исходя из того, к чему ты призван. Приведу такой пример. Яркий пример, я люблю часто его приводить. В разных ситуациях я его обязательно привожу. Яркий пример. Иоанн Креститель и Соломон. Один, двигаясь в послушании Господу, ходит в верблюжьей шкуре и кушает личинки. Другой в послушании Господу живет в царских чертогах. Скажите, Иоанну Крестителю были доступны обетования, как потомку Авраама? 100%. 100%. Почему он ими не пользовался? Потому что его миссия, она несла то, что она несла. При его миссии ему не было необходимости применять обетование, так как Дух Божий говорил ему, что он может и чего он не может, исходя из его миссии. Так же самое и Соломон. Его послушание было в том, что он делал, и обетование применять в том, что он применял. Нельзя взять послушание общей воли Божией, рассматривать его как послушание индивидуальной воли Божией. Послушание общей воли Божией приемлемо до какого-то периода, пока Бог не заговорит с вами о вашей миссии. Но если Бог уже заговорил с вами о вашей миссии, то теперь вы не можете брать все подряд обетования и применять их, как вы считаете нужным. Потому что теперь отношения между вами и Богом строятся, исходя из послушания индивидуальной воли Божией. Она лежит номер один, она стоит номер один, а потом уже послушание общей воли Божией. Я верю, что если для каждого рожденного свыше это дойдет таки когда-то, то они, в общем-то, начнут понимать, о чем говорится в этом уроке и в этом материале в целом. Цель этого материала, и я сейчас еще больше начинаю понимать, о чем Дух Божий хочет вообще доносить, это чтобы каждый рожденный свыше от младенчества, от послушания общей воли Божьей, перешел к зрелости, к послушанию индивидуальной воли Господа. Когда мы будем стоять перед Господом, большая часть будет отвечать за послушание индивидуальное. Будут те, которые будут за послушание общее, потому что они младенцами, возможно, еще будут забраны или младенцами умрут. Поэтому будет послушание общее. Но индивидуальное послушание – это послушание номер один. Номер один. Поэтому, отвечая, конечно, на такие вопросы, я стараюсь людям донести, что чтобы они правильно понимали, что то призвание, к которому они призваны, не знаю, бухгалтером, там, адвокатом, юристом, что в этом призвании есть задания, они индивидуальны. И те задания, которые Господь будет давать брату, Он не будет мне их давать. Его послушание в этих заданиях, мое послушание в заданиях, которые будут даваться мне. Но есть наше общее послушание, возлюби ближнего, правильно? Это общее послушание. Но индивидуальное, пойди туда, купи то. И это нельзя путать между собой. Это абсолютно две как бы разные вещи. Но когда я получаю задание от Господа, допустим, возьми то, купи то, то я могу применить общую волю Божию. Посеять и пожать, а потом купить. То есть я беру обетование, что посеет человек, кто и пожнет, сею финансовое семя, получаю урожай, беру урожай и с этим урожаем исполняю индивидуальную волю Божию. Я общую применяю что? К реализации индивидуальной. Вот это тот порядок, к которому в свое время должны все прийти зрелые. Что общая воля Божия не отменяет индивидуальную, но общая для реализации индивидуальной. Это зрелость, это то, о чем мы с вами будем говорить. Хорошо, я кое-что просто отметил, потому что возникают вопросы, я стараюсь как бы до людей доносить ответы. Но чаще всего, как я уже отметил, вопросы возникают по причине недостаточно внимательного рассмотрения уже существующего материала. Поэтому, если у вас есть вопросы, я рекомендую взять конспект и внимательно его пару раз прочитать. Почитать, исходя из того, какой у вас вопрос. Именно какой вопрос. Если вы не найдете ответ, пожалуйста, тогда я готов отписать и показать, что в данном случае я в основном сейчас пока и делаю. Хорошо. Сегодня у нас с вами по счету 13 урок, и мы затронем тоже немаловажную, интересную тему. В общем-то, я ее не планировал, эту тему поднимать. Но Дух Божий напомнил мне в одной из поездки, когда я ехал, Дух Божий напомнил мне, что эту тему тоже нужно развернуть. И дал мне пару стихов из Писания, в целом, которые говорят о важности рассмотрения этого вопроса. То есть мы будем говорить о послушании Господу в аспекте применения веры. В аспекте применения веры. Вы скажете, а при чем здесь это? Я тоже думал, что ни при чем. В общем-то, и не обращал на некоторые вещи внимания. Но понимал глубоко, что очень даже при чем. Очень даже при чем. Я хочу прочитать некоторые стихи из Писания, которые в основном известны всем рожденным свыше. Евреям 11 глава 6 стих. Без веры угодить Богу невозможно. Есть. Второй стих. Римлянам 14:23. Все, что не по вере, грех. Очень радикальный, но достаточно ясный стих. Римлянам 1 глава 17 стих. Праведный, или мы отметим, рожденный свыше духом, верою жив будет. Верою жив будет. Когда нет достаточно ясного представления о вере, а чаще всего почему-то он так и возникает, то трактовка этих и последующих стихов, связанных с верой, чаще всего идет исходя из той конфессии или деноминации, где находится тот или иной человек. Я не раз замечал, как трактование Писания больше поднимается не с вопроса теологии, а с вопроса конфессии и деноминации. Мы читаем так. А что значит «мы читаем так»? Если богодухновенное слово, только Дух Святой может открывать. Что значит «мы читаем так»? Или «я думаю». А мне неинтересно, как вы думаете. «Я считаю». А при чем здесь «я считаю»? Как Дух Божий открывает, это другое дело. То есть, если вы говорите «Дух Божий открыл мне это так», я согласен, Дух Божий может открыть вам так. Другому открыть так. Оно богодухновенное, многогранное. Вы не можете его брать, Дух Божий открыл так, вы объявили это доктриной, и по-другому быть не может. Так рождаются преткновения, и так рождаются конфликты. Если Дух Божий открыл этот стих брату так, а сестре так, это не значит, что один из них не прав. И прав это другой, потому что им открыл Дух Божий. Другое дело, что Бог настолько многогранный, что один и тот же стих может открываться и открываться и открываться. Но так рождаются преткновения, когда вот кто-то кому-то пришло откровение, они объявили это доктриной, и только так, а иначе быть не может. Все остальные трактования считаются неверными. Так рождаются крайности, так рождаются движения, течения, которые никакого отношения к Духу Божьему не имеют. Хорошо, но мы все-таки говорим о аспекте применения веры в вопросе послушания. Как-то мне тоже как бы такую закинули информацию, что вера есть послушание. Ну, чаще всего я стараюсь поспешно не давать ответы, потому что нельзя сказать, что это неправильно, что вера не есть послушание. Вера есть послушание. Приходящий к Богу должен веровать. Но когда вы даете просто ответ, что вера есть послушание, вы фактически дали ответ, может быть, на 10%. А 90% вы еще остались вообще не затронуты. Это все равно, что, как иногда дети Божьи говорят, а вы верите в Бога? Знаете, когда вы пытаетесь людей привести к вере в Бога, вы фактически Евангелие не несете. Ну, я это говорю вам на основании Библии. Потому что евреи, которые несли Евангелие, а Иисус пришел проповедовать Евангелие кому? К евреям. Евангелие к евреям. Они верили в Бога, и они состояли с ним в завете. Правда ли, что Евангелие другое? Это не эта тема. Я просто говорю, как иногда чего-то не договаривая, чего-то не раскрывая до конца, вы людей ставите в очень затруднительную ситуацию. Это все равно, что, как сказать, иди молись. Он возьмет молитвослов 41-го года и пойдет иси на небеси. Вы ставите иногда людей в очень затруднительную ситуацию. Если вы говорите что-то, то, пожалуйста, объясните, как, и причем постарайтесь объяснить так детально, чтобы он, младенец, не устраивал со своей жизнью эксперимент. А если вы не хотите с ним разговаривать, то просто скажи, иди еще и постись. И тогда вы полностью человека уже отрубите. Хорошо. Итак, поэтому, возможно, кто-то скажет, вера и есть послушание. Да, в этом есть часть того, о чем мы будем говорить. Вера есть послушание записанному Слову Божьему. То есть общей воле Божьей. 100%. Я с вами согласен. А у нас о чем идет речь? О послушании индивидуальной воли Божьей. Брат Олег, вы хотите сказать, что можно быть в вере и при этом непослушной? Но я дай Бог, чтобы вы как бы услышали это. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. Они верили, что Он Господь? 100% верили. Я сейчас не буду этот стих трогать, потому что мы достаточно уделили ему внимания. Но я говорю сейчас о том, что вера – это послушание общей воли Божией, представленной в форме обетований. Потому что вера приходит от слышания обетований. Вера приходит от слышания обетований. Но вера не отменяет непосредственное послушание Господу Иисусу, Его заданием. Вера не отменяет послушание заданиям Господа Иисуса. Вера как раз для реализации послушания, а не вместо. Я могу вам сказать, что на сегодняшний день во многих движениях христианских вера стала вместо послушания. То есть люди занимают такую, знаете, утешительную позицию. Достаточно того, что я верю. Нет, этого недостаточно. Для спасения веры достаточно, но для сохранения спасения одной веры недостаточно, нужно послушание. Если вы не займете такую жесткую позицию, то, по сути дела, вы можете занять просто утешительную позицию, утешаясь тем, что вы просто верите в Бога, что Он есть. Я могу вам кое-что сказать, может быть жестко, но достаточно понятно. Бесы тоже веруют. Скажите, а та вера может их спасти? Нет. Поэтому слово «верующий», «верю» в большинстве случаев меньше всего говорят о том, о чем нужно говорить. Меньше всего. Скажите, кто наследует Царство Божье? Иисус сказал, кто? Исполняющий волю Отца. А вы видите связь волю Отца и призвание? 100% связь. Если Бог назвал дерево персик, то в чем послушание дерева персик? В плодах, в персиках. Если дерево персик спустя 10 лет не дало ни одного персика, то оно просто дерево. И как бы листья красиво не выглядели, сколько бы листья тени не давали, искоренить. Потому что оно не персик. Как не персик? Я персик. А плоды где? Где то, для чего тебя посадили? Твоя слава не в листьях. Твоя слава не в тени. Твоя слава не в твоей красоте. Твоя слава в плодах. Где плоды? Но исполняющий волю Отца. У меня есть побуждение просто это все говорить. Потому что я вижу, что они достаточно серьезно подходят к этой теме. А я верю, что эта тема, она как раз направлена на то, чтобы вот это, знаете, такое состояние, утешительное состояние, довольное состояние тем, что просто человек верующий, наверное, чтобы убрать это состояние. Опять Бог не пытается загнать нас в угол и создать нам тяжелую жизнь. Нет. Он пытается пролить свет на то, где мы утешились, успокоились, заняли комфортную зону и считаем, что если мы верующие в Иисуса, то этого достаточно. Но Иисус сказал нет. Этого недостаточно. Для спасения этого достаточно. А для сохранения спасения этого недостаточно. Этого недостаточно. Хорошо. Я хочу все-таки говорить сегодня о вере. Мы сегодня будем говорить о вере. И мы сейчас затронем в первую очередь для того, чтобы, опять-таки, не приводить вас в какое-то состояние недоразумения. Мне бы хотелось немножко поговорить о вере и сформировать или кому-то и напомнить, что такое вера. Не исходя из больше такого деноминационного взгляда, верующий, неверующий. Вообще для меня слово верующий, верующий, в контексте того, как чаще всего его трактуют, вообще ничего не говорит. Вот если я смотрю на слово верующий, то я его рассматриваю в первую очередь того, что Бог ожидает от верующего. Вы знаете, что удивительно? То, что Бог ожидает от верующего, чаще всего верующие как раз и не делают. Потому что если мы заглянем в основные книжки Писания, где раскрывается воля Божия, то мы увидим, что Бог ожидает в первую очередь от верующих Него, это послушание Ему, выполнение Его воли. Я бы хотел, чтобы это просто услышали. То есть Бог не называет верующим того, кто верит в то, что Он есть, и просто где-то присутствует в каком-то помещении, где собираются верующие. Бог называет верующим того, кто творит волю Его. Иисус сказал, как вы называете меня Господи, но не делаете того, что я говорю. Ну как такое может быть? То есть это вопрос. Если вы верующий, то вера в меня, я скажу так вам, она в первую очередь подтверждается тем, что вы делаете то, что я говорю. Это как и любовь. Если вы объясняетесь кому-то в любви, но при этом не храните себя для него, и не внимаете ему, то это просто слова, которые пускаются на ветер и которые ничего не весят и не стоят. Хорошо, давайте поговорим о вере. Я думаю, что те, кто закончили класс веры, тем я напомню, а те, кто еще не учились в классе веры, рекомендую вам прослушать этот класс. Ну, а в общем, сегодня я кое-что обозначу, не все, но кое-что обозначу о том, что такое вера, представленная в Писании. И знаете, с чего я хочу начать? Когда мы берем что-то Божье, то изучать это надо у кого? У Бога. Если мы говорим «вера Божья», то изучать надо у кого ее? У Бога. Иисус говорит «имейте веру Божью». Это говорит о том, что правильное представление о вере может сформироваться только исходя из того, как ее применял Бог. Если я возьму и буду формировать правильное представление о вере по какому-то из апостолов или по какому-то из пророков Ветхого Завета, то не исключены искажения. Единственное, у кого я могу изучать веру Божью, это у Бога, то ли непосредственно, то ли у Бога во плоти, то есть в Его Сыне. Все остальные источники изучения веры могут иметь искажения. Поэтому я бы рекомендовал вам стартовать изучать веру у Бога или у Бога во плоти в Сыне Его, а имея уже представление о вере Божией через них, можно уже продолжать рассматривать в каком-то другом. И если что-то не соответствует, держать первоисточник всегда первым. Тогда будет правильное изучение. Но если вы начинаете изучать веру Божию через Петра, Павла, слава Богу за этих мужей Божьих, Иоанна, там, Иисуса Навина, а потом берете и идете изучать веру Божию у Бога, то вы нарушаете порядок сам. И, возможно, веру Божию вы даже и не будете туда изучать, потому что вам намного проще и понятнее будет вера там. А какая, насколько там вера, это еще вопрос. Хорошо. Итак, обращаемся к изучению веры Божией. Мы оперативно пройдем основные моменты, чтобы иметь представление правильно о вере. Основное, о чем мы будем говорить или отмечать, это больше в следующем уроке, где я уже буду рассматривать аспекты, в чем именно может выражаться при вере непослушание. Читаю из послания к евреям, 11 глава, 3 стих, известный многим стих. «Верою или...» Знаете, вообще слово здесь «верою». Давайте кое-что обозначу. Вообще слово «верою» – это слово «действие». Что там, Даша? «Верою» – это слово «действие». «Верою». Буквально сказать, знаете, через применение веры познаем. А скажите, как может быть познание без применения? Оно даже нелогично. Как написано, познал тот-то жену свою. Чтобы это совершилось, это действия. Потому верой или через применение веры мы познаем. Давайте узнаем, что мы можем познать через применение веры. Что веки устроены. Слово «устроены» буквально здесь означает «сотворены» словом Божьим. О, подождите, так значит, если я буду применять слово Божие, то я увижу, как оно работает, а значит, я увижу, как Бог это применял. Я сейчас не буду все подробности, но здесь это все находится. Так что из невидимого, из слова, которое будет произносить, происходит видимое. То есть в одном из переводов это звучит так. Через применение веры нам открывается, что все видимое сотворено Словом Божьим. Вот так вот оно как-то так сказано. Ну, тоже, в общем-то, правильно. Или другими словами, мы можем сказать, что все, что видимо для наших физических глаз, сотворено тем, что невидимо для наших физических глаз. Это говорит о том, что то, что сокрыто от наших физических глаз, это сущность всего. Оказывается, наши глаза или органы чувств работают только с фактами. А с тем, из чего все начинает быть, это от органов чувств сокрыто. Вот почему живущий по плоти Богу угодить не может, потому что кто живет фактами, тот не может быть господином в физическом мире. И сатана об этом знает. Сатана знает, что человек, который строит свою жизнь, исходя из фактов, тот реально ничто повлиять не может. Он постоянно хвост, а не голова. Поэтому он создал целые статистические институты, которые анализируют уже совершившееся. И не могут повлиять ни на что, ни на что поменять. Иногда дети Божьи говорят: «О, брат Олег, вы видите, что произошло в стране?» Я говорю: «Да». «О, я знал, я знал!» Я говорю: «Толку с того, что вы знали? Если вы знали раньше, чем это начало происходить, то почему вы не предприняли ничего, чтобы это не произошло?» Толку с того, что вы знали? Толку с тех снов, сновидений, которые вы знали, если вы ни на что не повлияли? Возможно, отвечать будете за это. Но это не для вас, не для радости тогда уже. Я это все обозначаю, потому что если вы что-то знаете, а потом это происходит, и вы ходите: «Ой, я знал, я знал». Ну, толку с того, что вы знали, если вы не повлияли. А вот то, что говорится в отношении веры Божией, это что-то влиятельное. Бог, творя естественный физический мир и все, что его наполняет, использовал свою веру. Как Бог использовал свою веру? Посредством своего слова. То есть вера – это название Божьей творческой или творящей духовной силы, силы Его Духа, которая приводится в действие словами веры. Давайте посмотрим на рабочий процесс применения веры Богом. Бытие 1 глава. «И сказал Бог, да будет свет. И стал свет». 6-7 стих. «И сказал Бог, и стало так». Стало как? Как сказал. Верою познаем, что через применение Слова Божьего из невидимого происходит видимое. То есть все идет как раз в соответствии с тем, что вера – это что-то действенное. Это не что-то, как, знаете, членство в церкви. Это не бейджик. Вера – это не бейджик. Он кто? Он верующий. Почему? Посмотрите, как он руки держит. Посмотрите, как он стоит. Посмотрите, как он сидит. Он верующий. Это вообще ни о чем не говорит. Верующий или вера – это что-то действенное. Это что-то действенное. То есть действия как раз могут говорить о вере. Положение не говорит о вере. То есть вера – это не положение тела, это не местоположение тела, это не расположение тела. Вера – это не проявление каких-то эмоций. Вера – это что-то, то, что связано с каким-то действием, движением. Исходя из того, что мы смотрим у Бога, то это творческая духовная сила. Псалом 32, 9 стих. «Ибо Он, Бог, сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Божий могущественный дух движется и действует в направлении его веры. Писание написано, дух носился над водой, носился доколе. Пока он не сказал. После того, как Бог сказал, Дух Божий творил. Дух Божий двигался в соответствии с тем, что Бог сказал. Иисус в одном из своих учений сказал так. Иоанна 6:63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». То есть Слово Божье или слово веры Божьей, высвобождают и приводят в действие творческую силу веры Божьего Духа. То есть вера Божья – это духовная сила в сфере Духа, которая становится сущностью или то, из чего сотворен естественный физический мир. То есть естественный физический мир не сотворен не из ничего. Не печально, даже верующие в это верят. Бог взял ничто и сотворил все. Нет. Верою познаем, что веки сотворены Словом Божьим. Слово Божие – это не ничто. Слово Божие, Писание говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово Божие – это личность. Ну как вы отделяете Слово Божие от Бога, если они одни целые? Так что в начале было ничто, Бог ничто? Нет, в начале было Слово. Бог взял Слово и сотворил Словом все. Но люди создают какое-то вот такое вот, хотя не привязываются к Писанию. Хорошо. Первичная сфера всегда была, это сфера Духа. Поэтому, когда Бог творил в сфере Духа, Он не творил не из ничего. Он из сферы Духа творил естественную физическую сферу. Потому что сфера Духа – это первичная сфера. Но это не значит, что в ней было ничего. В ней был Бог, и везде был Бог, и все был Бог. Бог высвободил свою творческую силу, говоря. Подождите, а что он говорил? Римлянам 4:17. Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Это тоже очень важное качество веры. Вера называет несуществующее, как существующее. Да будет свет. Заметьте, каждое Божие обетование от начала возвещает то, что будет в конце, если вы его приведете в действие. Потому что каждое Божие обетование – это носитель веры Божьей. Каждое Божие обетование – это сосуд веры. Каждое Божие обетование – это то, на чем пребывает дух веры. Правда, где взять веру? Где ее всегда берут? Из обетований? У меня недостает веры. Ну, подле обетований. А где я возьму веру? Из обетований. Я как бы показываю вам. Послушайте, это все равно, что вы лежите на кровати и говорите: «Брат Олег, я бы хотел, чтобы мои мышцы работали». И я говорю: «Встань!» «Не, ну я бы хотел, чтобы они работали, а я лежал». Так не бывает. Для того, чтобы вера начала работать, ее надо привести в действие. Ее надо возгреть. А именно за это отвечают Божьи обетования, потому что они полны его веры. Когда Иисус говорит: «Имейте веру Божию», он буквально говорит: «Возьмите его слово». Возьмите его слово. Итак, Бог, материализуя словами веры, переносил или перемещал из сферы духа в сферу плоти. То есть фактически слово Божье перемещало из невидимого в видимое. Подождите, что значит из невидимого? Притча 8 глава говорит о том, что прежде чем Бог сотворил естественный физический мир, он в своей мудрости все приготовил. То есть Бог видел то, каким все будет, еще прежде чем он это сотворил. А когда он творил то, что он уже видел. То есть буквально Бог из одной сферы посредством слова переносил в другую сферу. Или посредством своего слова невидимое, но существующее, делал видимым. Брат Олег, а мы так должны жить? Ну, насколько я знаю, что рожденный свыше верою... Мне так нравится этот стих. Праведный верою жив будет. Я дам вам расширенную трактовку. Там написано: рожденный свыше верою. Не жить. Жить и жив – это разные вещи. Знаете, что такое жив? Это значит, не важно, что происходит вокруг. Это значит, какой там курс, какая там инфляция. Что? Вы все равно живы будете. Слово «живы» – это относится в первую очередь к избытку. Жизнь с избытком. Потому праведный через применение веры Божией жив будет. При любом внешнем раскладе. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем о том, как Бог применял свою веру, называя несуществующее как существующее. Он то, что хотел видеть в физическом мире, видя прежде в духовном, он это произносил. А вера, как творческая сила Божия, материализовала то, что он произносил. Вот в этом есть особенность веры, что вера материализует то, что говорится с верой. Рай. То, что говорится с верой. Говоря несуществующее как существующее, приводится в действие духовная сила в сфере духа, которая материализует сказанное в сфере плоти. От слов своих осудися, от слов своих оправдайся. Произведением уст своих человек насыщается. И много других мест Писания. Хорошо. Итак. Иоанна 1 глава 3 стих. «Все через него, через слово веры Божией, начало быть. И без него, без Бога, без слова веры, ничего не начало быть, что начало быть. Из невидимого произошло видимое». Итак, Божье, пока не существующее в естественном физическом мире, начинает быть через сказанные слова веры. В данном случае мы рассмотрели веру у Бога. Мы рассмотрели, как Бог приводил в действие свою творческую силу, говоря что? Говоря то, что он уже видел или спланировал. Видел или спланировал. Хорошо, это то, что касается Бога. Теперь давайте пойдем в связки. Читаем теперь Бытие 1 глава 26 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Давайте здесь остановимся. Когда Писание говорит «по образу, по подобию», здесь не говорится о том, что Бог сотворил подобного себе. Еще одного Бога, еще одного Творца. Послушайте внимательно. «По образу и подобию» – это значит говорит, что Он сотворил того, кто во всем должен подражать Ему. Бог есть начало всего и начало всех. Все им и для Него. От Него – значит им все. То есть человек взят от Бога. Следовательно, человек произошел от Бога. Следовательно, Бог для человека – это тот, с кого надо брать пример. Потому что вы произошли от Него. И чтобы это закрепить, Ефесянам 5.1 – подражайте Богу. Вы не можете подражать тому, от кого вы не произошли. У вас это никак не получится, даже если бы очень хотели. Вы физиологически, духовно, интеллектуально можете подражать только тому, от кого вы произошли. Поэтому, если Писание говорит, подражайте Богу. Если Писание говорит, ходите путями моими, значит, это реально. Бог никогда не напишет то, что нереально. А особенно даже в период Ветхого Завета Бог пишет, ходите путями моими. Ну скажите, корова сможет ходить вашими путями? Ну разве что до мясобойки. Птицы не могут ходить вашими путями. Лошади не могут, собаки не могут. Никто из творений, кроме человека, не может ходить путями человека. А Бог говорит, ходите моими путями. Также Он говорит, творите волю мою. Ну как творить волю Божью? Ну если Он сказал, значит можете. Подражание Богу. Как человек может подражать тому, от кого он произошел? На сегодняшний день существует только три способа, как кто-либо может подражать кому-либо. Первый – это говорить. Если в отношении, давайте брать в отношении Творца. Человек в отношении Творца. Как человек может подражать своему Творцу? Это значит говорить как Творец и говорить с той же целью. Братья, я не знаю, как говорит Творец и с какой целью. Откройте Бытие 1, 2 глава. Следующее, в чем может подражать, я бы сказал, должен подражать, должно подражать творение Творцу. Думать как Творец и думать о том же. Я не знаю, о чем думает Творец. Откройте и узнайте. Он не скрывает, о чем он думает. И третье, в чем творение должно подражать Творцу, это поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Все представлено. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Когда Бог сотворил землю, Бог утвердил на земле естественные физические законы. При этом естественные физические законы остались во власти духовных законов. То есть, когда Бог сотворил землю, и прежде чем поместил на нее человека, на земле уже действовали законы, правила и уставы. То есть, Бог помещал человека не в среду, где ничего нету и никого нету. Он помещал уже в действующую среду, которую мы называем система, где уже действовали законы системы. Но все, что Бог сотворил, Он сотворил словом веры. Все, что Он сотворил, было подчинено слову веры. И все, что Он сотворил, оставалось в подчинении слова веры. Поэтому, когда Бог помещал человека на землю, Он буквально передавал ему эстафету. Скажите, вы можете передать эстафету тому, кто после вас ничего без вас не может? Нет. По сути дела, вы должны ходить вместе с ним за веревочку. Бог, помещая человеку на землю, наделил человека теми качествами, которые могут, слушайте, которые, используя, человек может продолжать творить волю Божию. Брат Олег, а что это за качество? Слова, способность произносить слова с верой. Это инструмент. Это инструмент. То есть Адам, первый человек, был верующий, даже не понимая эту терминологию. То есть, когда Бог передал человеку эстафету, творческую эстафету, творить, продолжать, то изначально Бог снарядил человека всеми необходимыми качествами. Вы никогда не можете подражать кому-то, если прежде у вас нет всего того, что есть у того, кому надо подражать. Со стороны Бога было бы несправедливо сказать «ходите путями моими», а нам чего-то не додать. Со стороны Бога было бы несправедливо сказать «подражайте мне», но при этом чем-то нас да не обеспечить. Поэтому, когда Бог говорит «ходите путями моими» или «подражайте мне», это говорит о том, что прежде чем сказать, Он снарядил вас всем необходимым для того, чтобы вы могли этого достигать. И если Бог говорит, что праведный верой жив будет, а если Иисус говорит, Сын Божий, имейте веру Божию, то значит, она у вас такова и есть. Вы скажете, я знаю, что она у меня есть. Но посмотрите, для чего пользовался он ей, и вы поймете, для чего она у вас. Скажите, Бог был верующий? Хороший вопрос, да? Видите, а вы сразу, опа, потому что верующий – это верующий в кого-то, да? И у вас формируется сразу правильное представление. Я когда-то себе задал вопрос, был ли Бог верующий? И мои мозги чуть ли не белый флаг вывесили, потому что я сразу в кого? Ну, верующий, значит, в кого-то, да? А он ни в кого. Не, конечно, он верующий. Просто слово «верующий» в отношении Бога, оно немножко другое. Почему? Потому что верующий – это значит применяющий что-то, использующий что-то. Фактически вера и творчество – это одно и то же слово. Потому что человек, который в физическом мире что-то творит, он вначале видит это где? Он видит это то ли в интеллекте, то ли он видит это. Мне нравятся творческие люди. Я сам отношусь к творческим людям. И я помню, в свое время я очень занимался изобретательной деятельностью. Прежде чем сделать изобретение в физическом мире, я всегда его видел. Я просто переносил это в определенную материю. То есть или в металл, или в дерево. Я воплощал то, что я уже видел. Бог, говоря, воплощал. Воплощал что? То, что видел. Слова веры – это творческий инструмент. Каждый человек, приходящий на эту землю, обладает этим инструментом. За что и будете отвечать? Дадите ответ за каждое праздносказанное слово. Там не написано «за какие», «за все», «за каждое». Если вы использовали этот инструмент, от слов своих осудитесь. Это все, за что вы ответственны в основном. Когда каждый рожденный свыше будет осознавать, что слова – это инструмент, и посмотрит на это бытие первую и вторую главу, то придет осознание, что все, что вы говорите, а не пошутил. Я иногда общаюсь с верующим, просто удивлен. Он говорит, какая разница, что я говорю? Учитывая, что ты по образу и подобию Божьим, то... И все творение стенает, вот потому и стенает, потому что для тебя нет разницы, что ты говоришь. Мы единственные на этой земле, кто отвечает за все процессы, происходящие в физическом мире. Потому что мы единственные, в чьи уста вложена жизнь и смерть. Если что-то разрушается, не надо винить погоду. Причем здесь погода? Если бы знали, кто отвечает за погоду, то разговор бы был по-другому. За погоду отвечают люди. За животных отвечают люди. За землю отвечают люди. Небо, небо Господу, а землю кому Он дал? Сынам человеческим. Но если бы Бог дал землю сынам человеческим и не снарядил человека тем, чем Бог сотворил землю, то человек бы ничего не мог бы сделать. Но Бог дал человеку землю и дал ему то, чем он ее сотворил. Веру, творческую силу веры. Зачем? Чтобы человек мог продолжить начатое им. В этом и есть сам смысл веры. То есть у каждого на тот период человека, приходящего на землю, была эта способность творить волю Божью. Я сейчас про Адам, Бытие 1, 2 глава. Я знаю, что произошло после греха, сейчас эту тему поднимать не буду, но я сейчас поговорю о рожденных свыше. Каждый рожденный свыше, рождаясь свыше, получает меру веры, или начаток веры, или веру, которая способна расти. У вас есть эта вера. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я что-то скажу, оно исполнится? Это не я говорю. Иисус сказал, все, чего не скажете, и Он сказал об этом рожденным свыше. Верьте, что получаете, и будет вам. Иисус абсолютно в этих словах не говорил о вас. Он говорил о вере. Он говорил о том, что у вас есть то, что может творить. И заметьте, что Он сказал. Все, чего не скажете. Слышите? Все, чего не скажете.
Хорошо.
Хорошо, пошлите дальше. Итак, каждый рожденный свыше, после рождения свыше, в своем духе имеет веру, способную творить. Скажите, исходя из того, как Бог применял веру, вера, которая находится в духе рожденного свыше, будет сама по себе действовать? Нет. Как Бог применял веру? А ну напомните мне. Сказал. Поэтому в Новом Завете так и написано. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Другой стих в Новом Завете говорит, так как они не растворили слышимое слово верою, то у них были проблемы. Вы можете иметь все драгоценные Богом обетования, но если эти обетования, к этим обетованиям вы не примените свою веру, а что значит применить веру к обетованию? Это значит вложить обетование в уста и произнести их вслух. Скажите, это сложно? Это не сложно. Просто ваш ум всегда предлагает другие варианты. Вот это называется процесс обучающий, когда вы обучаетесь тому, что делает Бог. Это есть подражание Богу. И вы это делаете не потому, что вам это понятно. Вы это делаете не потому, что у вас есть об этом откровение. Вы это делаете, потому что это правильно. Вначале вы это делаете, потому что это правильно. Потом, после того, как вы делаете это правильно, к вам придет и откровение. В Писании написано, что в первую очередь нужно быть исполнителем слова, а не слышателем только. Откровения вообще там речи нету. Откровение есть результат применения. Если вы будете все делать только по откровению, то поверьте, у вас будет жизнь очень сложная сама по себе. Многие вещи нужно делать не потому, что у вас есть откровение, а потому что так поступает Бог. Вот если Бог сказал, то я сказал. И все. Ну а что, вы понимаете, как это работает? Нет. А зачем мне понимать? Зачем мне понимать? Моя часть какая? Иисус сказал, все, чего не скажете, верьте, что получаете, и будет вам. Я верю Иисусу больше, чем себе. Я верю Иисусу больше, чем того, что я понимаю. Иисус сказал, блаженны исполнители слова, а не слышатели только. И для меня этого достаточно. Вера, как творческая сила, которая находится в моем духе, работает не тогда, когда я просто о ней знаю. Я могу знать все обетования и Писания, но пока я к ним не применю свою веру, мне от этого никакой пользы нет. Но я могу взять любое обетование в Писании, любое, и применить к нему свою веру, и оно будет работать. Оно будет работать. Оно будет работать. Вы можете в Библии взять любое обетование. И оно будет работать, потому что у вас есть все составляющие для работы обетования. Знаете, какие нужны составляющие для работы обетования? Первое – Слово. Второе – Дух Святой. И третье – Уста. Скажите, чего у вас из этого нет? Все есть. Все есть. У вас есть доступ к Слову. У вас есть Дух Святой в вас. И у вас есть уста. У вас есть все. Другое дело, у вас есть еще ум, который вмешивается в эти процессы и говорит, если ты не заработаешь, где ты возьмешь? Скажите, вы можете заработать то, что вам обещано? Вот и весь ответ. Вот и весь ответ. А Бог предлагает вам несравненно больше. Единственное, вам придется применить к этому веру. Применить веру? Это значит взять его обетование, вложить его в свои уста и говорить его так, как говорит его Бог, называя несуществующее как существующее. Брат Олег, что-то во всем, чем вы говорите, я вот как-то никак не просматриваю, где вопрос послушания и непослушания. Я постарался вам донести вот именно вопрос веры как чего-то простого. Что вера – это творческая сила, которая есть у каждого рожденного свыше. Другое дело, что у веры есть цель, чтобы каждое Божье обетование, представленное в Завете, было реально доступно. Бог дал вам обетование не для того, чтобы просто о них знали. О, спасибо тебе, Господь, я вижу. Нет, Он хочет, чтобы вы это имели. Если Бог что-то сказал, то Он вам уже это дал. О, Господи, дай мне, это молитвы младенцев. Если он что-то сказал, он вам уже это дал. Потому что как только Бог что-то произнес, он высвободил уже это. Другое дело, то теперь вам нужно соединиться. Имейте веру Божию. Применяйте веру Божью. Чему применять веру Божью? К Слову Божьему. Примените свою веру, свою творческую силу к Его Слову. Возьмите Его Слово и скажите Его Слово с применением той творческой силы, которая есть в вашем духе. Вера – это плод Духа. Это то, что выйдет из Духа вашего посредством Слова в ваших устах. И она будет работать. И она будет работать. А теперь вопрос к вам. Я потихонечку вас приготовил. Немного времени ушло, почти 55 минут. Зато теперь вы сможете ответить на серьезный вопрос. Скажите мне, было бы для Адама послушание произносить вслух все подряд, что ему приходило в голову, и тем самым творить? Ну подождите, он же верил. А?
До грехопадения, наверное, можно
было. Послушайте меня. Когда Бог помещал на землю Адама, он сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте. То есть Бог поставил перед Адамом вполне конкретные задачи. Исходя из этого, Адам не мог говорить вслух все подряд, так как задачи уже определены. А если он что-то и мог говорить вслух, то это должно было соответствовать тем заданиям, которые уже были даны. Подождите, Адам мог применять свою веру, минуя задание? Мог, 100%. Нет, по факту мог. Не имел права? Да, но мог. Скажите, вы можете прыгнуть с 9-го этажа? Можете. Но права не имеете. Но можете ж таки. Есть слово «можете», а есть и «право не имеете». Вот Бог заповедал Адаму: от дерева познания добра и зла не вкушай. Я не даю тебе на это право. Но он мог это делать? Мог. То есть фактически он это мог, но права на это не имел. Он приступил право. Вот это называется преступление, когда вы приступаете установленные его кем-то права. Вот Адам мог применять веру, мог говорить то, что он хочет. То, что он хочет. Понимаете разницу? Мог говорить? Мог. 100% мог. И иметь мог это. Давайте я вам прочитаю из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 2 стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имея всякое познание, и всю веру». Какую веру? Всю веру. Да, мы еще даже как бы и не вникли. «Так что могу и горы передвигать, а не имея любви», а не любви к кому? К Богу и к человеку, конечно. «То я ничто». Или для меня это бесполезно. То есть, видите, здесь показано, что человек может применять веру, но при этом, в глазах Бога это никакого послушания не имеет. 100%. 100%. Вера основывается на записанном обетовании Бога, на общей воле Божией. Аминь. Послушание Господу на индивидуальной воле Божией. Мы здесь ничего не путаем. Но Бог хочет послушания Ему. Люди в какой-то степени берут Божьи обетования и применяют их, реализуя свою волю. И до какого-то времени это позволено. Наступает день, когда папа говорит: «Сынок, у меня есть для тебя план. Папа, не мешай, у меня свои планы». «Сынок, тебе уже 20 лет, даже при том, что у тебя свои планы, пойми, я тебя кормил, я тебя взращивал, я тебя одевал, потому что я готовил тебя к тем планам, которые у меня есть. Папа, ты вообще вмешиваешься в мои личные дела». Хорошо? Собрал свое имение и пошел в дальнюю страну. И там, Писание говорится, расточил. В контексте Писания означает, немудро распределил имение свое, живя распутно. Когда же пришел голод в той стране, он начал нуждаться. Человек, который немудро распределяет то, что у него есть, всегда зависимый от всего происходящего в стране. Если на вас влияет то, что происходит в стране, это говорит о том, что доступный вам ресурс вы распределяете немудро. Это я просто коротко обозначил эту притчу. У Бога есть для вас план. Есть послушание общей воли Божией. И там надо применять по-любому веру. Потому что каждое Божье обетование – это то, что дано вам для применения веры. Применяйте веру, получайте результаты. Но наступит день, когда отец скажет: «Сынок, продолжай применять веру, но только теперь направляй ее на реализацию моих планов». А мои? Наступит день, когда другой тебя перепоясает и поведет туда, куда ты не хочешь. Послушайте, а теперь я вам прочитаю стих, который вам откроется. Мы его в самом начале уже читали. Слушайте внимательно. О, вам сейчас откроется совсем по-другому. «И смирится народ мой». О, брат Олег, давайте молиться за правительство. Давайте молиться. За кого молиться? Если народ Божий в непослушании. Если они в непослушании, о чем мы говорим? И смирится народ мой. Вот откуда все должно начинаться. Если дети Божьи будут ходить в послушании, то и смирится народ мой, который именуется именем, и будут молиться, и взыщут, и обратятся от худых путей своих. Народ Божий, от худых путей своих. И дальше написано, что если они это сделают, то я исцелю землю. А они молятся за правительство. Молитесь. Если вы ходите в послушании перед Богом, молитесь. Но если входите в непослушание, молитесь за себя. То, что я вам говорю, это говорю, потому что оно приходит ко мне. И я не раз встречаюсь на молитвах, когда люди молятся за правительство, молятся, а вопрос личного послушания они не поднимают. Я думаю, что если мы вначале помолимся за личное послушание, а потом перейдем за правительство, это более правильный порядок. Вначале встанем пред Господом, покаемся, если мы где-то ушли не в ту сторону. Омоемся баней водной посредством слова, принесем молитву покаяния, сделаем причастие, а потом можно молиться за правительство. А до этого на чем молиться? На чем молиться? Каждый занимается тем, чем ему хочет, и приходит к Богу: «Господь, послушай меня. Мне не нравится это правительство». Что посеешь, то и пожнешь. Ты сеешь непослушание и жнешь непослушное правительство. Ну почему? Все работает, правильно? И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Ну, все работает. И будет работать. И будет. Продолжить. Ну подождите, там же написано: молитесь за начальствующих, дабы вам проводить жить тихую и безмятежно. Я знаю этот стих, и я молюсь за начальствующих. Но всякий раз, когда я исповедую этот стих и молюсь за начальствующих, Дух Божий работает надо мной, чтобы я был послушный. Вот вам. То есть я молюсь за одно, а свет приходит в другом. Я молюсь за начальствующих, а он просвещает мои пути. Удивительно, да? Но Царство Божие работает. Потому что перемены там зависят от перемен здесь. И смирится народ мой. И когда они обратятся от худых путей своих, то я исцелю землю. И я это просматриваю в период Ветхого Завета, что когда народ Израиля был непослушный Господу, то и цари восставали. Как только они послушны Господу, то и цари убирались. Прекрасно. То есть я не говорю сейчас о том, что веру применять не надо. Применяйте веру. Но вера относится к общей воле Божьей. Вера, как творческая сила, дана вам, чтобы вы никогда не зависели от этого проклятого мира. Вообще, вера дана человеку для того, чтобы человек мог творить волю Божью. Вера дана человеку, чтобы человек никогда не зависел от физического мира, а влиял на физический мир. Поэтому вера дана человеку как творческая сила, чтобы продолжать творить, не завися от фактов происходящего. То есть у нее более дальновидная позиция. Но на сегодняшний день в основном веру направляют на реализацию каких-то своих потребностей. Да, период младенчества 100% это важно. 100% это важно. Но младенчество не должно быть навсегда. Творение стенает. Стенает. Я думаю, что если каждый рожденный свыше начнет свою жизнь с той молитвы, которую Савл сказал, идя в Дамаск, то правительство очень быстро начнутся реформы. Но пока мы все по-другому, молятся за правительство, а сюда не возвращаются, ну о чем идет речь? О чем идет речь? Хорошо. Итак, я верю, что Дух Божий смог донести то, что необходимо в этой части. Ну, а мы уже потом продолжим на следующем уроке, продолжим вопросы, связанные, как это может быть применение веры, но при этом непослушание. Очень даже и в Библии есть достаточно примеров. И я покажу вам. Я не пытаюсь сейчас сказать, что вера не связана с послушанием. Я уже отметил, что вера – это послушание представленному в обетованиях слов. Да. Но когда я говорю о послушании Господу, я говорю об индивидуальных заданиях. Я говорю о том, что какие задания есть для вас лично. Ваше послушание Господу – это то, от чего зависит ваша жизнь, ваша молитва, ваша результативность, ваша плодовитость. Это то, когда вы предстанете при Господу, будет определять, где вы будете стоять – среди козлов или среди овец. Это не то, что если вы ходите в церковь, которая исповедует Иисуса Господом, вы обязательно будете стоять среди овец. Нет, не обязательно. Это вообще об этом не говорит. А если я сейчас еще подойду к тому, что овцы его знают, голос его, и спрошу вас, как часто вы слышите его голос и как часто вы с ним разговариваете, то вопрос, вы овцы или не овцы, еще станет очень даже. Поэтому я туда еще даже не иду. Хотя будет. В пятой части мы это затронем. А как вы думали? Это часть этого материала. Я сейчас тоже работаю над пятой частью и понимаю, что пятая часть еще больше бомба, чем первая часть. Я думал, что первая часть такая, что бабахнет. Оказывается, пятая часть это бабахнет. Хорошо, но нам нечего переживать, так как с нами Дух Господень. Дух Святой дан вам, чтобы научить вас всему. Дух Святой дан вам, чтобы возвестить вам все необходимое и тем прославить Иисуса. Взаимодействуйте с Духом Святым. Он в вашей жизни, чтобы вы имели славную жизнь. Это его работа, слышите? Вы ложитесь спать, а он бодрствует. Не спит и не дремлет, хранящий Израиль. Поэтому общайтесь с Духом Святым. Дух Святой, если я полез не через дверь, не через предверника, а полез где-то Индия, я каюсь. Ну, залез я в двор овчий через крышу, каюсь. Идите кайтесь. Господи, возможно, я вообще наломал дров, возможно, каждый день моей жизни вообще никакого отношения к послушанию не имею. Каюсь во имя Иисуса. Сделайте причастие, покайтесь. И попросите Дух Святой, вот начинай исправлять мою жизнь. Начинай меня вести так, как Господу угодно. Пусть Он прославится в моей жизни. Ведь написано, что от моего возьмет и возвестит вам, и Он прославит меня. Давай, Дух Святой, я только за. О, когда вы только за, вы уже возложили на него ответственность. А теперь будьте внимательны. Он вам скажет, с чего начать. И оказывается, все будет намного проще. Да, исправить ситуацию, может быть, будет на первом этапе сложно. Но потом не будет так сложно. Знаете, когда холодильник выполняет роль холодильника, он не ломается. Но как только вы начинаете использовать печку и СВЧ, все, это был последний день Помпеи для холодильника. Когда вы есть тот, кто вы есть, вы ходите в радости. Когда вы пытаетесь быть тем, кем вы не являетесь, для вас каждый день, нельзя сказать тесные врата, но давайте поблагодарим Господа за Дух Святой, за то, что у нас есть вера, и Бог будет направлять и вести нас, чтобы эта вера была действительно направлена на реализацию Его воли, а не на все подряд. Не на все подряд. Ну, детство есть детство, да, в детстве мы на все подряд, но вы же не должны всегда оставаться детьми. Надо вырасти. У Отца есть план. И мы благодарны Тебе, Отец, за Твой план. Мы благодарны Тебе за Твои намерения. Мы благодарны Тебе за то, что Ты приготовил для каждого из нас путь жизни, по которому нам идти, причем жизни, где жизни с избытком. Спасибо тебе, Отец, за твой план, за твои намерения, и прости каждому из нас лично, если мы устроили со своей жизнью эксперимент и хотели делать, и делали то, что хотели. Мы каемся во имя Иисуса, Господь Иисус. Мы верим, что невозможное человеку возможно тебе. Мы верим, Господь Иисус, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, да совершишь его. Держи нас своей рукой крепкую, мышцой высокую, и направляй нас Духом Твоим каждый день, чтобы совершалась воля Небесного Отца. Мы хотим приносить много плода. Мы хотим утверждать Твое Царство, а не свое. Мы хотим быть эффективными и плодовитыми. Во имя Иисуса держи нас в руке своей. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Пусть все те духовные дарования, которые у нас есть, и вера Божья в том числе, будут направлены на то, чтобы утверждать Твое Царство и творить волю Небесного Отца. Спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твой труд, и мы полагаемся только на Вас. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая доступна каждому из нас во имя Твое. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем урожай, который да приходит в житницы и кладовые, и да наполняется наша жизнь, чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Да будем мы благословение, и да исполнится воля Божия во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, чему Ты учишь нас. Мы верим, что мы не останемся прежними во имя Господа Иисуса. Аминь.